Глава 6. 1995. Первые деньги. 1995. Пивные бутылки. Лифт, Падеж и Пушкин для маленьких игрушки. Настоящему мужчине нужны деньги. Много денег. На чипсы, чупа-чупс, а чуть позже на наклейки Панини, черепашки-ниндзя. Цели сомнительные, средства заработка еще больше. Пивные бутылки Чебурашка – вот наш ответ на бессмысленность летнего существования и отсутствие каких-либо карманных денег. Это же сделало нас чуточку увереннее в себе и даже взрослее. Было занятно. Во-первых, нужно было знать, где искать эти бутылки. Ларьки, урны, кусты и пивнушки. Доблестный экоотряд вычищал всю округу. Иногда даже мы не давали бутылке упасть. Ждали, пока она будет допита владельцем, и тут же любезно просили отдать прозрачное сокровище нам. Но найти или взять бутылку – это еще полдела. Теперь, чтобы товар довести до рыночной кондиции, его нужно а. внимательно осмотреть на предмет сколов и трещин, б. отмыть дочисто все этикетки, подняв стоимость в 3 раза со 100 до 300 рублей. Помню саму банкноту. Синий 100 рублей. Купюра образца 1993 года. В. вытащить изнутри мусор и пьяных пиявок. Отмывать часто приходилось в лужах или реке, а сколы и трещинки нередко обнаруживались только в момент их сдачи в пункт приема. Тем не менее, дневной оборот в хорошие дни составлял приблизительно 3000 рублей на нос. По тем временам вполне достойный заработок для мальчишек. Хорошо помню свою первую покупку на эти деньги – пакет чипсов. Опыта открывания не было. Лопнуло дно, и все съестное вывалилось на грязный асфальт. Досада была жуткая, весь вечер не находил себе места, но на следующий день отлегло. 1995. Репетитор. Второй источник нерегулярного заработка – репетиторы. Это только для глупых детишек репетитор – источник расхода. На самом деле это еще источник дохода. Берете у родителей деньги, собираетесь идти к репетитору, выходите и не идете к нему. Просто как кирпич. Телефонов, ватсапов и прочих мессенджеров ведь не было. Поди проверь, где твой ребенок. Да и чего проверять? У нас хороший, умный, воспитанный мальчик. Что вы тут такое говорите? Я так делал только пару раз, но душу отвел, мама дорогая. И пистолет с пульками, и наклейки, и фишки, и прочее, и прочее. Этого так не хватало для простого счастья. Второй причиной такого некрасивого поступка, пожалуй, было непонимание, зачем мне это. Есть в этом вопросе какой-то космический закон, как мне кажется, закон сохранения ленивой энергии. Репетитор, кстати, был по английскому языку. Ох уж я намучился с этим аглицким по жизни. Видимо, все эти пластмассовые пульки отлетели мне в карму. Фишки напихали в рот, а наклейками его заклеили. Не иначе. 1996. Цветной металл, военная часть и вагоны. Зарабатывать на прогулах мне показалось слишком уж рисковым делом. С ребятами со двора мы придумали искать цветной металл. Нас было 3, Женя, Леша и я. Искать нам долго не хотелось, нужны деньги, а не приключения. И мы решили заглянуть в воинскую часть. Смейтесь, смейтесь. Тогда эта идея нам не показалась рискованной, и приключением для нас тоже не являлась. В этой воинской части в жилгородке мы регулярно ловили пескариков. Да и вообще, это сейчас армия трепетный страх, уважение и гордость. Тогда... сами знаете, 96-й год на дворе. Мне выпала огромная честь стоять на шухере. Страховал бизнес-партнеров, так сказать. Дежурю, смотрю в оба. Постепенно начинаю разглядывать здоровенную антенну. Очень интересная штуковина, надо сказать. Время идет, ребята копошатся. После начинаю рассматривать окна. Не впечатляет. Потом молодого мужчину неподалеку. Интересный такой, подтянутый, в простой летней военной форме, но в майке. С интересом смотрит на меня. Так, стоп. Мужчина смотрит на меня? Я уже рассказывал, что иногда заикался. Ну так вот. Со стороны, наверное, показалось, что я хочу улететь с места преступления, но у меня ни много ни мало случился приступ заикания, и я начал размахивать руками, чтобы привлечь внимание. Внимание-то привлек. Но к чему такое дурачество ребятам было непонятно. Тут меня прорывает, я кричу «Шухер!» И нас уже здесь нет. Улики, отцовы отвертки, пассатижи, да, нас нет. Отсиделись часок, вернулись, забрали все, что хотели, сдали всякие штуки. Интересно, они были радиоактивные? Деньги за металл получили, но что-то в воинской части нам не понравилось. Толком ничего нет, все громоздкое, тащить далеко. Да и вообще, нужно как-то половчее. Второй заход мы сделали в сторону железнодорожной станции Гривна. В 3 минутах ходьбы от дома. Там до сих пор иногда стоят вагоны с прессованным в кубике цветным металлом. Залезли, стали скидывать. А вот и за нами бегут, в свисток свистят. Как хорошо, вот так сервис, мне и кричать не нужно. Что успели взять, бросили в кусты, а сами прыгнули за забор на промышленную площадку. Отсиделись, вернулись, перепрятали получше. Через неделю сдали и это. Оба эпизода получились почти провальные, с ненужными приключениями. Больше металл не собирали. Слишком хлопотно. 1996. Лавка для бабушек. Ну, раз цветной металл собирать не наше, 2 раза ходили и столько проблем. Давайте думать дальше. Нужно было что-то более умное. Решили посидеть во дворе и все обмозговать. Собраться собрались, а сесть-то некуда. Странно, ведь наши бабушки всегда любили посидеть во дворе на лавочке. Погенерировать новостей всяких. Да вот беда. Намедни старую лавку кто-то сломал. Вот и бизнес-идея. Нужно-то всего ничего. Сделать бабушкам лавку и получить законное денежное вознаграждение. А для этого нужны лишь гвозди да доски. Первое есть, осталось за вторым. Думать нечего, рядом на станции промзона. Там точно что-то есть. Залезли, поискали, нашли. Что нужно, взяли. Кто лает? Ха, ну ясно кто. Бежим! Кто-то умудрился побежать от собак с досками, перебросили доски через забор, перелезли сами. Никто не утерян, не укушен и не пойман. Супер! Сколотили лавку, пригласили бабулек. Охи, вздохи, какие хорошие ребята! Такие заботливые, руки у мальчиков золотые, настоящие мужчины и прочее, и прочее. Сели они на новую лавку и начали трещать на свои темы. На нас ноль внимания. Мы, конечно, уже были прожженными мальчишками, но просить денег никто так и не осмелился. Не сразу, но решили кого-то из родителей попросить бабулек скинуться. Скинулись. Это были настолько смешные деньги, что даже и говорить нечего. Да. Обо всем нужно договариваться заранее. 1996. Спил ветки дерева. Все эти заработки были, как говорится, с основной работы в коллективе, единой командой, с товарищами. Но однажды мне перепала халтура от соседей из 6-й квартиры. Нужно было всего-навсего спилить ветку дерева за целую плитку шоколада. Неслыханное богатство по тем временам. Дело плевое, считайте, уже спилено. кое-как залез, кое-как спилил, кое-как слез. Из ваших окон нынче открылся чудесный вид. Прошу шоколадку. А шоколадка завтра, получил я ответ. А на завтра опять было завтра, и так длилась целую вечность, лето кончается, тетя Надя возвращается к мужу в Мурманск. Занавес. Вот так номер. Да, нужно не только договариваться заранее, но и предоплату брать, что ли. Тетя Надя не жалует нас своими визитами, с конца 90-х совсем не появляется в наших краях, но если я ее увижу, свою законную шоколадку я все-таки стребую. С процентами. 1999. Метро. Однажды летом решил попробовать себя в роли попрошайки в московском метро. Взял из дома свою гитару, сказал, что поехал к другу, а сам поехал колымить. По приезде в центр выбрал наугад переход и сел играть. Ощущение неловко, руки немного трясутся, но я или начну играть, или останусь без каких-либо карманных денег. Тем более, что 4 рубля за проезд на метро я уже заплатил. Уселся поудобнее на полу, включил режим очарования. К середине первой песни начали подбрасывать первые монетки. Немного вдохновившись, стал играть громче и уверенней. Тем временем прохожие, в основном тетушки, подбрасывали еще золотых. К концу песни понимаю, что заработать на этом можно. Сколько именно, еще не знаю, но можно. Мысленно выбираю следующий трек, но в этот момент ко мне подходят двое взрослых мужчин. «Пацан, ты что здесь делаешь?» «Играю, вот. Беспризорный, что ли?» «Да нет». «Бери свою гитару и дуй отсюда, пока мы тебя в детскую комнату милиции не сдали. Это наша территория, понял?» «Понял». «Да, недолго музыка играла», — вспомнилась мне известная фраза. «Взял свои пожитки и уехал. Свой заработок решаюсь посмотреть только в электричке. Не верю своим глазам, поэтому пересчитываю 3. Ну, хотя бы стал утешать я сам себя, потому что заработок был равен стоимости проезда на метро. Копеечка в копеечку. 2000. Ночной директор. На следующий год от родственников мне перепала халтура на несколько лет. Работа мечта. Ночной директор. Ночь меня нисколько не смущала, даже было любопытно. А директор, хоть и для забавы, а звучит солидно. И друзьям рассказать не стыдно. И карманные деньги по тем временам солидные. 3000 рублей в месяц. Однажды за схожую сумму я купил отличную новую гитару в магазине. До сих пор пользуюсь. Иногда в свой ночной кабинет я приглашал своих близких людей – Васю Кашникова и Лешу Князева. Только им я мог доверить попасть ночью в магазин, полный выпивки и съестного. Атмосфера всегда была очень необычной, с небольшим налетом риска. Общались, ели заранее купленные чипсы, курицу-гриль. Иногда пили пиво, но всегда было очень культурно и по-товарищески душевно. Ребята ни разу меня не подвели. Но издержки были и в этой профессии. Спать почти не на чем. В подсобке, строго говоря, сплошная антисанитария, а собственного дома я почти не видел. Школа, занятия, уроки, работа. Школа, занятия, уроки, работа. Более того, в школе пришлось по письменному заявлению просить директора нашего лицея Инну Александровну Левшину разрешить опаздывать на 10 минут на первый урок. Вы только вдумайтесь, каждый день. За 2 года учебы в старших классах дома я проспал от силы пару месяцев. Но финансовая свобода была полная. Кути не хочу. А также от многих учителей, кто знал, что я работаю, получал плюс 1000 к харизме ежемесячно. Может быть, это было всего лишь мое воображение, но я всегда это чувствовал и ценил. 2001. Фабрика игрушек. Урок номер 1. Грязный случайный доход. Выучено. Урок номер два. Нецелевая трата денежных средств. Выучено. Урок номер три. Незаконный источник дохода. Выучено. Урок номер четыре. Несогласованность с заказчиком. Выучено. Урок номер пять. Работа без предоплаты. Выучено. Урок номер шесть. Попрошайничество. Выучено. Урок номер семь. Ночные смены. Выучено. Урок номер восемь. Работа по закону, по документам и днем. А что, так можно было? Впервые это произошло на летних каникулах между 10 и 11 классами. Этот трудовой стаж из 2 месяцев даже пошел мне в зачет в нашей чудо-пенсионной системе. Работа не пыльная, но жутко нудная. К колышкам привязывать ниточки, ниточки с колышками, на ПВА вклеивать в игрушечные деревянные руки и ноги, а после все эти конечности прибивать к корпусу игрушки. Это такая деревянная игрушка. Дергаешь за шарик с веревочками, а руки, ноги поднимаются вверх. Суточная норма – 40 игрушек, готовых к раскраске. Раскрашивали их девушки и женщины вручную. Однажды ко мне подошла совсем молодая девушка и попросила починить несколько игрушек. Плохо двигались руки-ноги. Оставила целый поднос и ушла на 30 минут. Одни-то я починил, а парочку других сгреб в верхний ящик стола и припрятал. Скрал, значит. На следующий день хватились, искали всем цехом, но не нашли. А как же их найдешь, если на медне вечером я уже все отволок? Сейчас очень стыдно, но тогда было невозможно устоять. Игрушки ведь такие няшные и мимимишные, сил нет. А просто купить тогда мозгов не хватило, хотя стоило смешные деньги.